Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12:07 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Понедельник, 14 октября. На дворе. Всех с хорошей неделей. Будьте, пожалуйста,
счастливы,
да, и рады этой неделе.
Очень вас просим.
Так, гражданку России в Малайзии накажут плетью за нарушение правил дорожного движения.
Женщина под запрещенными веществами препятствовала движению машин на проезжей части. А в стране действует наказание в виде порки. И теперь ей грозит до 6 ударов плетью или тюрьма до 5 лет.
Я бы лучше 6 ударов.
Ты знаешь, я думаю, многие сказали бы, что лучше 6 ударов.
Проще стерпеть, чем 5 лет в Малайзии сидеть.
Да, это, наверное, так больно.
Да.
Ну, понятно, что больно, но не...
Хотя тюрьма в Малайзии, да, наверное, не самое уютное место.
Ну, как бы да.
Да.
Зачем она тогда препятствовала движению машин? Что она делала? Она бегала там или что?
Как квадробер.
Как квадробер, кстати, да. Это я тут услышал, обсуждали тему квадроберов, и кто-то говорит, ну, кто-то говорит, а куда делись вот эмо, готы?
И, так у них же фишка вся была
выросли.
В том, чтобы...
И они не выросли, Марина, они ипотеку взяли, и теперь воспитывают квадроберов. Понимаешь, вот в чем проблема-то. Эмо, готы родили квадроберов. Ладно, еще одна новость.
Круговорот субкультур в природе.
Это правда. Более сотни енотов устроили драку между собой из-за еды. Огромная толпа
хвостатых пришла к дому женщины, которая подкармливала их. В какой-то момент они начали потасовку, в итоге которой пострадали стены дома, собаки и даже люди. И пришлось вызвать полицию.
Армия енотов просто
набросилась. Я видел видео. Там реально армия енотов.
Они позвали всех знакомых енотов, набросились на дом.
Они такие наглые. Они лезут к этой женщине, в дом лезут. Вообще, зараза.
Это выглядело страшно. Это как какой-то енотовый апокалипсис.
Это то же самое, как мужчина на Аляске снял дом, чтобы провести неделю с любимой.
На камеру снял?
Да, на камеру снял. Вот. Дом там в снегу, окна в пол, красота неземная. И к нему пришли волки. И стали просить, толпа волков.
Я, кстати, по-моему, тоже видел.
И стала просить еды. Мужчина перепугался, думал, что делать. Позвонил в полицию, ему сказали, покормите их, да, они уйдут. Но он покормил, они так всю неделю к нему ходили.
Я бы тоже так сказала.
Конечно, на хавчик.
Я вообще бы не уходила.
Да. Мужик, пусти, поем.
Да, слушайте, еще одна интересная история. Я вообще не понимаю, что это такое. Может, вы мне объясните. В Национальном автомобильном союзе рассказали о росте популярности подписки на машины.
Сейчас она обходится в 1,5 раза дешевле кредита на средства передвижения. Из-за высоких ставок такая форма владения транспортом вскоре займет доминирующую позицию на рынке. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил вице-президент организации Антон Шапарин.
Подписка на автомобиль дешевле, чем кредит. Всегда было наоборот, а вот сейчас наоборот, ну, как раз противоположно. Автокредит для обычного заемщика обходится в месяц в 1,5 раза дороже, чем подписка на автомобиль. Если такая тенденция с кредитными ставками продолжится, а судя по тому, что у банков появились трехлетние депозиты под почти 20% годовых, значит, высокие ставки с нами надолго.
Следовательно, в будущие годы мы увидим резкий рост сервисов подписки, и люди будут брать машину в такую форму все чаще и чаще.
Вот Максим наверняка сейчас спросит, вот. А что такое подписка на автомобиль? Ребята, а мы ему ответим. Это промежуточный вариант между каршерингом и личным транспортом.
Почему я таким мерзким голосом в ее понимании говорю?
Клиент получает... получает...
Подписка на автомобиль, ну ладно.
Клиент пусть. Получает машину не на несколько часов, а на недели, месяц или даже годы, и может уезжать в другой регион или за границу, хранить внутри вещи, парковать ее в гараже. Ежемесячный платеж по подписке часто сопоставим с платежом по кредиту на новый автомобиль такой же модели. Но в отличие от кредита, в эту стоимость входит страховка, ежегодное техобслуживание, комплект зимних шин и круглосуточная помощь на дороге. Но есть и минус. После окончания подписки машину нужно вернуть.
Угу. Если пока сомневаетесь, стоит ли подписка своих денег, дальше вы не узнаете. Марин пролистала.
Ну, вот я смотрю в среднем, сколько стоит подписка. Ну, вот, например...
О, нормально.
Hyundai, да? Это не реклама, да?
Нет.
В городах Москва, Питер. Стоимость подписки в месяц, ну, от 39 900 рублей. А, далее, Kia от 46 343 рублей, от 46 тысяч.
А, это так, месяц.
Так, Genesis от 101 тысячи рублей.
Ну, это дороговато.
Яндекс.Драйв от 35. А, The Machine.
Это разные компании, которые выдают теперь.
От 52 299 рублей. ВТБ автоподписка от 39 800 рублей.
Это всякие тоже.
И вот еще есть какая-то автодом подписка от 72 900 рублей.
Угу. Это АИТа какая-то машина, мы не знаем, что это
да.
такое.
АИТа, это сайт. Ну, то есть минимум получается 40 тысяч в месяц.
Да, за аренду. Ну, кстати, да, но это получается как прокат. Верно?
Но только такой долгосрочный. То есть ты платишь эти 40 тысяч, на месяц машина, по
твоя,
сути, твоя.
Да. Ты ее можешь, да, не сдавать.
Ну, но год хотя... это 500 тысяч в среднем.
У меня вот был период, у меня не было машины,
да.
и я брал на прокат ее. Каршеринга еще тоже не было вот в таком виде, как сейчас. Я брал машину на прокат. Тогда сутки стоили почти $100. Почти $100. Да, но это дорого.
Это дорого.
Мне
это
нужно было там просто ездить за всяким. У меня ремонт шел.
Да.
Это было, кстати, как раз вот 10-11 лет назад. За какими-то товарами и так далее. Не на себе,
за ёршиком, за 6 тысяч.
7 он стоил, Мариночка, 7.
Для унитаза.
Ну что сделать?
Вот если ты едешь на машине по подписке...
Да.
По заснеженной дороге где-нибудь в Якутии.
Так.
У тебя маршрут из Москвы, там во Владивосток
прилегает. Да.
А платеж не списался. Ты останавливаешься в мотеле переночевать. Ночью приезжает эвакуатор, машину твою забирает.
До свидания.
В Якутии, я тебя умоляю.
Эвакуатор заранее.
Они не так делают, Гера. Они не так делают. Они просто блокируют двигатель.
Просто хочешь понять, насколько это выгодно. В среднем 500 тысяч вот получается у тебя расходы на этот автомобиль. Если 40 тысяч в месяц, да.
Ну да.
А насколько это выгодно?
Чем кредит?
А новая машина твоя, которая с тобой
господа,
останется.
Сколько вы сейчас платите в кредит автомобиль? Средняя стоимость примерно, можете написать?
Путилковец пишет, что по подписке, как правило, ограничение пробега, Гер, то есть в Якутию ты часто не сможешь
кататься
там или в Владивосток.
Не более 3000 километров в месяц.
Это неудобно.
Не, ну если вы ездите, а куда вы ездите так много-то?
Ну, Гера, Владивосток, он что-то сказал.
Там очень хорошо, кстати, я бы съездил.
Я понимаю,
туда еще разочек, да. Правда, на машине, это испытание.
Да.
Да, здравствуйте. Да. Вы знаете, мне кажется, эта история такая, вот как бы, если тебе нужна какая-то разовая тема, там, тачка на месяц, то есть если там на год, предположим, то там набегает такая сумма,
невыгодно.
Ну, где-то в районе полмиллиона уж точно будет за год,
да, я думаю. Да, вы так и сказали.
Ну да, за полляма, но, в принципе-то, можно найти нормальный на вторичке автомобиль. То есть он будет ездить, это не будет никакая...
Нет,
там...
вы знаете...
Нет, может, где-то чуть-чуть
за полмиллиона все равно это не новый автомобиль, в который постоянно нужно что-то вкладывать, платить, страховки.
Полмиллиона ты не найдешь автомобиль сейчас.
А зачем вам новый? Но
БУ да тоже нормально. Да какой же вообще развалюху 70-го года?
Ну нет, Макс.
Нет, за 500 не 70-го года. Ну, можно 71-го. Найти где-то годов 2000-х примерно.
Ну и вот, и ей уже 20 лет. Это раз. А потом ты, когда покупаешь автомобиль, ты отдаешь деньги все сразу. 500 тысяч или миллион разом. А здесь ты по чуть-чуть, это менее заметно. Менее накладно для кошелька и для кармана.
Максим пишет. Добрый день, платеж по кредиту, это где? Не ты, Макс. Другие есть. Максиму не поверишь, в этом городе, мире, стране, на этой планете. И вот Максим нам пишет, что платеж по кредиту у него составляет 45 тысяч рублей.
Дороже, чем подписка.
Ну вот, а подписка, ну смотря какая машина у Максима Соловьева. Может быть, у него, знаешь, какой-нибудь Мерседес или
БМВ. Андрей пишет, есть и ограничения, есть и запреты по аренде. К тому же в конце автокредита у вас остается автомобиль со стоимостью чуть меньше начальной с учетом инфляции. Я покупал Audi Q3 за 1 000 000 и продавал за 2 через 3 года.
Ну, хорошо.
Понятно, что да, машины выросли в цене.
Потом за эти же 500 через год продал, пишет опять же Алексей, Александр.
Я согласна с нашим слушателем, который нам позвонил, сказал, что это хорошая история, если вам нужен автомобиль на месяц.
Да, вот ну, типа прямо сейчас для каких-то нужд.
Да, и, да, да, да. Кого-то возить, что-то забирать, что-то делать по работе, там для семьи, вот, ну, что-то вот такое.
Да, это вот как Родер нам пишет, это, ну, по сути, просто долгосрочный
каршеринг. Да, да.
Но, видите, а как показывает статистика, подписка сейчас на автомобиль стала дороже, чем...
Дешевле,
чем автокредит. Угу. Ладно, идем дальше, господа.
Макс, Марина и Гера. Макс, Марина и Гера. Молодость и мудрость рядом.
Андрей... Первый или Андрей Ай пишет, один мой приятель использовал каршеринг, чтобы покататься на разных авто перед покупкой. Ну, тоже верно, это такой тест-драйв. Так, друзья, я предлагаю, знаете, какую тему сейчас затронуть? Я просто был тут свидетелем выходные одной истории.
Так.
У меня есть знакомые друзья, муж с женой, они живут уже больше 20 лет вместе. Ну и, короче, как кошка с собакой практически.
Угу.
Ну, такой лайт-версия, но все равно.
Ну, нравится им
да.
так жить.
И я спрашиваю, чего вы не разойдетесь? Марина скажет, тебя забыли спросить.
Ну, да, всегда, ты опередил меня.
О, да, но история в том, что они говорят, ты понимаешь, мы не можем, мы удобные друг другу.
Ага.
Мы вот уже привыкли до такой степени, что она начинает фразу, я заканчиваю. У нас Марина, кстати, такая же похожая история.
Ну, это ни о чем не говорит.
Это ни о чем говорит, да. Вот, поэтому тема о том, любить нельзя бросить, где ставить запятую, вот, решайте сами, или почему мы терпим друг друга, мы решили обсудить сегодня с нашим психологом Анной Девяткой. Ань, добрый день.
Всем привет. Привет всем, кого вижу, кого не вижу.
Привет.
Меня, тут еще Гера и Марина.
Да-да-да, рада быть с вами вместе.
Да, привет.
Ань, но почему люди терпят-то? Самый главный вопрос. Вот они живут, и получается, они друг друга терпят. И своя,
Бог терпел и вам велел.
Ой, ты, боже мой.
Давай конец программы.
Давай вспомним еще про щеки, длани и так далее.
Но это заповеди.
Ань. Это звучит так, терпение, да, звучит ужасно, а на самом деле любые отношения строятся на терпении. Мы должны прощать друг друга и относиться терпеливо к недостаткам друг друга, если хотим быть в отношениях. Это норма. Другой вопрос, когда люди перетерпливают, и когда им невыносимо находиться рядом с друг с другом, тогда начинаются взгляды на сторону, начинаются измены. И хороший пример в фильме «Любовь и голуби», там, где главный герой устал от того, что жена его пилит, пилила она его за того, что у него было такое хобби – голуби, да, а голуби – это не слишком хорошее хобби, скажем так, они разносчики заразы, например. Вот, но у нее были претензии, что он тратит деньги на этих голубей, и вот она его пилила без остановки. И
да нет, тогда... там смысл немножко другой, там смысл в том, что он такой был мямля, что одна взяла его и подобрала, когда он оказался без жены, которая держала его в ежовых рукавицах. Зато не пьет.
Да, зато не пьет, это правда. Но подобрать мужчину можно только если у него уже возникла дистанция, дистанцирование, отчуждение от жены. Пока в паре тесный контакт, плотный контакт, никакой третий человек, никакая любовница туда не поместится. А когда у мужа есть недовольство, вот он перетерпел претензии в свой адрес, или жена уже перетерпела, вот тогда начинаются взгляды на сторону.
А когда можно заканчивать терпеть, кстати, да?
Да, есть какой-то момент.
Когда мы должны, когда мы понимаем, что все это уже переходит все границы, и нужно уходить от человека, расставаться, либо, не знаю, к психологу идти.
Сейчас, кстати, очень много пар стало приходить к психологу, потому что они изначально не хотят терпеть и хотят решать проблемы сразу по мере их поступления. Так и говорят, вот у нас, похоже, абьюзивные отношения, нам это некомфортно, нам это не нравится, мы молодые, это люди очень молодые, это 23, 24, 20 лет, даже такие, ну, бывают пары, которые только-только сложились. Они приходят, начинают интересоваться, как друг друга понимать, как научиться договариваться и вообще как перестать конфликтовать. Потому что люди, чем больше конфликтуют, тем больше они вкладывают энергии в отношения, и им кажется, что они побуждают партнера через такие конфликты меняться. И потом сложно расстаться, потому что уже много энергии вложено, и кажется, вот он пойдет к другой или к другому, а я в него столько вложила, он уже так изменился, потенциал уже у человека есть, жалко отдавать кому-то еще. Вот, и люди... Ну, на самом деле люди вот выбирают либо терпеть, либо решать проблемы. Психологи рекомендуют не терпеть, а принимать друг друга, разные особенности друг друга, но при этом, когда возникает конфликтная ситуация, решать их сразу.
Может быть, поэтому у нас так много разводов, потому что мы не терпим, потому что мы не умеем договариваться, разговаривать, идти на уступки, что-то как-то вот взаимодействовать не умеем с человеком. Если что-то не так, раз и все, пока.
Обсуждать.
А да, одно время было модно разводиться, была модная тема, если тебе что-то не нравится, уходи, но сейчас это все меняется. Люди снова вспомнили, что можно договариваться, потому что совместные отношения – это не только любовь, но это объединение ресурсов. Вместе живется легче, вместе живется не так страшно в мире, и можно больше... Ну, больше возможностей объединять благодаря тому, что партнер раскладывает свои ресурсы вместе.
Но в любых отношениях один, как это, любит, а другой дозволяет себя любить. Ну, вот я, может быть, не так правильно выразился. Здесь то же самое. Один терпит прям конкретно, а другой, ну, играет на нервах, скажем так. Вот эта разница, она вообще зачем? Почему мы должны терпеть? Я вот одно не могу понять. Зачем человеку?
Потому что нет идеальных людей. Можно быстренько перебью тебя?
Тогда.
Зачем? Нет.
Ну, одному если скучно, грустно.
Одному кому-то... Нервы же нужно кому-то мотать, правильно? Просто мне кажется...
На работу приди и помотай.
Ну, это ты так делаешь, но не все так делают.
Да, что нет-то?
Мне кажется, что очень удобно, а точнее... Так, тут меня в смысле сбил, Макс.
Про терпение.
Почему просто люди сходятся на том уровне терпения, которое они могут вынести изначально. И вот,
да.
Вот если ты готов это терпеть, ты терпишь. А кто-то, например, к этому не готов, он не терпит, он от этого человека уходит, вот и все.
Это ты мне ответила сейчас.
Я рассуждаю.
А, ну, нет, ты мне и ответила. Ань, согласна?
Я, да, согласна, у каждого человека есть свое понимание,
барьер,
что,
да.
Что он готов, да, что он готов терпеть в отношениях, а что для него уже чрезмерно. А если человек очень сильно терпит, когда ему трепят нервы, то мы имеем дело с парой садист-мазохист, и в этом есть некоторое удовольствие. Когда один кричит, ругается, у второго разрушается при этом самооценка, он оказывается в состоянии измененного сознания, вот, и в таком вот состоянии он оказывается ведомым, и ну, в этом есть свое удовольствие, потому что он подчиняется.
Ну, а ты знаешь, я наблюдала картину как-то раз, два муж и жена между собой начинают разговаривать и закипают, секунда, 5 секунд, 30 секунд они закипают, уже переходят на крик, все, проорались, успокоились, разошлись по разным углам, все, проходит еще 10 минут, они, дорогой, пойди сюда, помоги мне, достань кастрюлю, как я не достану. Не как будто вообще не ругались. Я так смотрю на них и говорю, вы так часто? Они такие говорят, ну, раз 10 в день бывает. Угу. Вот они закипают, закипают, потом раз, дорогой, достань мне кастрюлю. Я говорю, взяла бы стул, сама достала. Тебе то орете друг на друга, то дорогой. Это как объяснить?
Ну вот здесь конфликт – это способ сбросить напряжение, то есть, возможно, даже нет…
Ну, понятно, мазохисты, нет, короче, оба.
Не-не-не, возможно, нет претензий друг к другу, возможно, они просто очень сильно устают, потому что люди кричат и от усталости в том числе. То есть это может быть напряжение на работе, которое они скидывают через семейные конфликты, может быть, недовольство соседями. На чужих людей орать не принято, потому что неизвестно, какую реакцию в ответ получишь. А на родного человека можно наругаться, повысить голос, и ты знаешь, что тебя простят, поймут и погладят потом по головке, скажут, ну ты милый, несчастный человек, давай я тебя успокою.
Ань, но все равно градус кипения-то когда-нибудь наступит финальный, потому что люди начинают друг друга оскорблять, не дай бог еще рукоприкладство пойдет.
Ну вот чем больше рукоприкладства, чем больше абьюза в отношениях, тем больше разрушена личность второго человека, тем сложнее ему выйти из отношений. А бывает... К сожалению, это так.
А бывает так, что роли, например, меняются, то есть один друг друга постоянно как-то, ну не то чтобы унижал, но заставлял его терпеть свой какой-нибудь там характер, свои какие-то поступки, а потом что-то вот переключилось в человеке, он как-то по-другому стал к этому своему партнеру относиться, и получается, что теперь либо наоборот все у них стало, теперь тот мучает другого, либо вообще как-то все в отношениях стало хорошо. Как-то, короче говоря, помочь можно, чтобы в парах не было вот этого вот терпения, жить нормально можно, или брак это всегда... Терпим.
Значит, первый случай, который ты описываешь, это случай мести, и тогда человек либо сильно как-то ошибся, например, попался на том, что взял много кредитов, ему нужна теперь помощь партнера, чтобы закрыть долги, и тогда партнер на нем отыгрывается. Если раньше он был в униженном положении, то сейчас он оказывается в положении, где унижает партнера, и это такая месть, садист-мазохист меняется местами. Вот. Но если просто говорить про обычных людей, которые хотят жить дома спокойно, в комфорте, чтобы их любили, понимали, и тоже готовы давать любовь и принятие в ответ, конечно, нужно учиться разговаривать, и в том числе на сложные темы. Не нужно их замалчивать, а важно выделять, например, один день в неделю, когда люди садятся и говорят о том, что их волнует. Но не просто так сливают информацию, да, это называется дефлексия, когда поговорил и забыл о том, что... тебя беспокоит, а важно разрабатывать план действий. То есть меня беспокоит вот это вот, что мы можем делать? Меня беспокоит количество денег, давай посчитаем наш бюджет. Меня беспокоит, что ты кричишь на ребенка, давай подумаем, что можно скорректировать в этом вопросе. И здесь важно смотреть на действия партнера, насколько он готов участвовать в изменениях. Потому что люди могут говорить, что готовы, но при этом ничего не делать. Это важно легализовывать. То есть говорит, ну я-то все вижу, я заметил, что ты говоришь, что поменяешься, но не меняешься на самом деле. И призывать к честному разговору вообще, партнер готов меняться или нет. Или он считает, что все правильно.
Пишут наши слушатели: Вадим, давно бы развелся, но не из-за жены, а из-за тещи, которая контролировала жену и пыталась контролировать нашу семью. А порвал отношения с тещей, в семье все хорошо, но 3 года к этому шел. А вот Шурик пишет: это я так 7 лет жил, за что не возьмусь. Жена все время говорила: это не твое, у тебя не получится. Как ушел, так и все стал получаться. Может, правда?
Что правда?
Да вот по-разному бывает.
Ты так намекаешь, что стало получаться,
кардинальное решение приносит пользу. Не всегда. И получается, в одном случае просто убрали тещу, да, убрали третьего человека, который вмешивался со своим самоваром в чужой дом. И сделали более четкие границы семьи, где теперь правила работают те, про которые партнеры договорились, а не те, которые сказали старшие родственники.
А во втором что?
Ну, во втором случае человеку подрывали самооценку, и так делают, когда боятся, что партнер расцветет, второй партнер за ним не угонится, и, например, придется развиваться быстрее или чувствовать свою униженность, тогда второму внушают, что он недостоен чем-то заниматься.
Стоит с таким партнером оставаться? Как-то
у нас 15 можно? Секунд.
Который тебе говорит, что ничего не получится.
Жизнь намного богаче, чем мы думаем, и партнеры выбирают друг друга по любви, а не по разуму. И люди иногда остаются в таких отношениях, которые, ну, другим будут казаться какими-то неприемлемыми. Это их выбор, это их право.
Короче, все дураки. Извините, ради
Отличный
бога.
Отличный вывод.
Да.
Анна Девятка.
Слишком по-разному, да.
Анна Девятка была с нами, психолог. Ань, спасибо, до следующей встречи. У нас сейчас новости, а позже продолжим.